Рэйчел Кроу. Потерянная святая. Моему отцу, Тони Горману. Глава первая. Он наблюдал за ней. Анна чувствовала это, но сглотнула комок в горле и сделала вид, что ей все равно. Она присела на корточки у кромки реки Намен. Ее болотные сапоги, собранные складками под коленями, коснулись мелководья. Она прикрепила контейнер для образцов к концу своей раздвижной штанги и, подняв глаза к небу, мысленно произнесла короткую молитву святой Ансель. В конце концов, это была ее река, несомненно, лучшее место, чтобы просить о помощи. Хотя она сомневалась, что святая, изменившая русло реки, чтобы спасти свой народ, станет сильно беспокоиться о разбитых сердцах или о неудачливой школьнице, пытающейся выиграть бесплатное пиво в ежедневном соревновании, которое устраивал их гид. Анна прищурилась, глядя на синее небо, высокое и яркое, раскинувшееся над лесом, с маленькой красной отметиной в центре, словно бровь, нарисованная выцветшим красным мелом. Комета. Первые 5 минут это было захватывающее зрелище, но через неделю оно наскучило. В древности кометы считались предвестницами бедствий и грядущей погибели. По мнению Анны, предупреждение запоздало. Ее будущее было уже загублено на корню. Все посевы погибли, перспективы уничтожены. Ни слова от декана по поводу ее прошения о допуске после того, как она пропустила 2 экзамена в один день и не сдала последнюю работу в срок. Она потеряла место в театральной программе Лондонского университета Королевы Марии. Мама была в ярости из-за того, что дочь упустила свой шанс из-за какого-то мальчишки. Тревога жгла ее грудь. Анна сделала вдох и постаралась подавить это чувство. Надо наслаждаться моментом. По крайней мере, над головой светило солнце, сулящее знойный полдень. Ей хотелось бы расслабиться и насладиться им сполна. Но на берегу стоял Стефан и осуждал ее. Она поняла это по его вздоху, от которого у нее свело челюсть. Анна на дух не переносила пива, но не собиралась доставлять ему удовольствие, сорвав их шансы на победу. Крепко сжав рукоятку, она направила шест над водой. Быстро окунула его и подняла контейнер из ледяной воды. Утренний свет слепил глаза, отражаясь от кварцевых прожилок подводных камней. У Анны закружилась голова, и она пошатнулась. «Осторожнее!» — крикнул Стефан. Она подняла штангу, и вода выплеснулась на его кроссовки. Он отступил назад. На его лбу появилась морщинка — у Анны внутри все сжалось. Стефан взял контейнер, прежде чем она успела причинить еще больший вред. Она опустила рычаг, но не стала извиняться. Гвен наблюдала за происходящим со своего места на камнях. Илистый берег был слишком скользким для ее протеза. Вчера она дважды толкала Анну локтем и шептала, что та ведет себя грубо или слишком старается. Стоило только вспомнить об этом, и Анну бросала в жар. Неловкость между Анной и Стефаном нагнетала обстановку, омрачая любое их взаимодействие. Если это делало его холодным и отстраненным, то ее раздражительной и чересчур чувствительной. Она постоянно искала скрытый смысл в каждом слове, взгляде или жесте, словно ей нужно было вести счет, словно она не могла позволить ему победить. Но это было нелепо. Он уже победил более 2 месяцев назад, и чаша весов оказалась на его стороне, когда он сказал: «Все это между нами уже слишком. Ничего не выйдет. Не со мной. Нас больше нет». И расстался с ней. За 2 дня до экзаменов. Он опустил тест-полоску в воду. «Ну, посмотрим». Анна взяла контрольную полоску из набора гида, чтобы сравнить с только что взятым образцом. Никаких признаков бактерий или загрязнений, а уровень pH выглядит почти идеальным. «Идеального не бывает», — возразил Стефан. Гвен подняла взгляд со своего места с планшетом на коленях, куда она заносила данные для их команды. «Да это слезы святой Ансель, детка!» Стефан отреагировал на это заявление бесстрастно. «Это пресная вода из природного источника, берущего начало в недрах горного родника. Конечно, она чистая. И не потому, что какая-то средневековая фантазерка с комплексом бога лила слезы над этой водой. В тебе нет ни капли веры в чудеса, Стеф». Анна хотела подколоть его, но получилось натянуто. Он повернулся к ней спиной и передал тест-полоску Гвен. «Это лучше, чем болтать о чудодейственных слезах». Гвен украдкой взглянула на нее, и Анна прикусила внутреннюю сторону щеки. Все трое записались на эту недельную летнюю программу 6 месяцев назад. В те дни, когда эти двое еще любили друг друга, а будущее казалось полным возможностей. Финальный этап для большинства выпускников Гамбургской международной школы Брайтуотер. Всего в нескольких часах езды от Гамбурга находилась причудливая средневековая деревушка Таубер, где можно было провести 6 ночей в знаменитом отеле Хейличпрейзен, да славятся святые, самом дешевом месте Таубера для туристов. Туристическая компания предлагала дешевые и веселые туры, что и привлекало большинство ее одноклассников. В турпакет входили дегустация пива, экскурсии по историческим достопримечательностям, замкам, монастырям и прочему, посещение термальных источников и ряд подчас дурацких и несерьезных образовательных ежедневных соревнований с перспективой пивных призов. В довершении всего неделя должна была закончиться феерично — фейерверками, кострами, фудтраками и живыми выступлениями групп на Тауберском фестивале солнцестояния. Никто не ожидал, что Стефан с Анной расстанутся перед выпуском. Из-за невозвратных билетов, нежелания Стефана признать свою вину и непомерной гордости Анны ни один из них не отказался от поездки. Теперь им приходилось каждый день страдать, выполняя командное задание. Никто не захотел поменяться местами. Никто не собирался ее спасать. Единственным способом выжить для Анны было сохранить достоинство, старательно изображая безразличие. Возможно, она и потеряла свое место в театральной программе, но была хорошей актрисой и к концу недели планировала еще больше в этом преуспеть. «И все же», — сказала Гвен, подталкивая Стефана носком ботинка. «Ты здесь, на земле Святой Ансель, в канун летнего солнцестояния, с знамениями и чудесами на небе». Стефан нахмурился, глядя на просвет в кронах деревьев, где хвост ржаво-красного пятна застыл в небе. Он уже несколько дней отслеживал движение кометы в приложении для наблюдения за звездами. «Комета Эльди — не знамение и не чудо», — сказал Стефан. «То есть это, несомненно, круто, но в конечном счете это просто огромный шар изо льда и пыли, который облетает нашу галактику раз в 700 лет. Это не предзнаменование». Гвен сморщила носик. «Оставь себе пыльные космические шары, а я хочу насладиться небесным чудом». Он покачал головой и взобрался на камень рядом с ней. «Если сегодня ночью распогодится, ее будет лучше видно». Стефан приходился Гвен двоюродным братом. Он был высоким, со смуглой кожей, с четко выраженными скулами и с крепкими, худощавыми руками, а его коротко стриженные волосы были спрятаны под шапочкой бини. Многие говорили, что он похож на модель с подиума, в основном потому, что редко улыбался и выглядел скучающим и надменным. На самом же деле он был просто застенчивым и надменным. Особенно после того, как получил стипендию от Университета Королевы Марии, полное финансирование на степень бакалавра в области биомедицинской инженерии. Анна не должна была придавать его внешности такое значение, но продолжала это делать. В глубине души она никогда до конца не верила в то, что кто-то столь красивый, как Стефан, может по-настоящему хотеть ее. И все же, на протяжении 8 головокружительных месяцев она была избранной. Гвен тоже была красивой, не такой, как Стефан, который заставлял вас чувствовать, будто вам нужно стараться больше. Гвен обладала той теплой красотой, что притягивает людей. Она была миниатюрной, с темными кудрями, светло-коричневой кожей и веснушками на лице, с мягкими, милыми чертами. Когда Анна и Гвен встретились на первом курсе в Брайтуотере, то быстро сблизились. Конечно, Анна была бледной и долговязой, но веснушки, зеленые глаза, дни рождения с разницей в 3 дня и, что примечательно, одинаковые чехлы для телефонов с Шира были у них общими. Шира — главная героиня американского анимационного телесериала «Непобедимая принцесса Шира», который транслировался в период с 1985 по 1987 года. Они любили одинаковые книги, фильмы и музыку. Практически сестры-близнецы. Тем не менее, Анна не могла соперничать с их родственной связью, не могла оттащить Гвен в сторону и создать пару только подружек, чтобы исключить его. Ее убивало, что Гвен и Стефан поедут в Лондон без нее, будут жить в университетском общежитии без нее. Если бы они провели анализ крови Анны, то обнаружили бы в ней примеси грязи, горечь, зависть, вожделение. Это была худшая часть, та, что внушала ей отвращение к самой себе. Она не могла это выключить, желать его, любить его. Не то чтобы она когда-либо произносила эти слова вслух, она ждала, пока он скажет их первым. Единственным утешением во всей этой дерьмовой трагедии ее разбитого сердца было то, что Анна не усугубила свое унижение, подарив ему силу этих слов. Она швырнула болотные сапоги на стойку для снаряжения и вытащила телефон из рюкзака. «Только время зря тратишь», — сказал Стефан. «Здесь слишком сильные помехи».
«Слишком много магии в воздухе», —
уточнила Гвен, играя бровями. Стефан бросил на нее насмешливый взгляд. «Это электромагнитные помехи. Магия для суеверных крестьян.
Идеально для студентки-драматурга».
Она указала на Анну. «У меня год отпуска от учебы, помнишь?» — ответила Анна, придерживая своей легенды. Гвен проигнорировала ее. «Идеально подходит для такого специалиста по английскому, как я».
«Точно, крестьяне», — кивнул Стефан. «Как вы обе устроитесь на работу, для меня загадка».
«Твоими молитвами», — подумала Анна. Но ради Гвен промолчала. К тому же она уже выслушала от Стефана более чем достаточно колкости о бесполезности ее будущей профессии и не собиралась давать ему повод для новых насмешек. Это лишь привлекло бы внимание к ее полному провалу. Он не знал о том, что она пропустила экзамены, а Гвен пообещала не рассказывать ему. Что касается их класса, то им сказали, что Анна не пришла на выпускной из-за гриппа.
«Только что был сигнал».
Она открыла приложение камеры и успела сделать несколько снимков, прежде чем экран завис и почернил. Ее плечи безнадежно опустились.
«Как мы должны собирать доказательства для охоты за сокровищами, если не можем фотографировать? Или как вызывать зависть у людей, если не можем ничего постить?»
Гвен покачала головой.
«Тебе придется просить Уилла нарисовать тебя, если хочешь запечатлеть этот момент навсегда».
Она указала на сгорбленного парня, сидящего у подножия дерева, чья рука описывала яростные круги в блокноте. Уилл Хан был сосредоточен. Его подведенные глаза сверкали, как лазеры. Анна, повернувшись к нему спиной, бросила сердитый взгляд на Гвен. Было ошибкой указывать на него на автобусной остановке. Высокий, широкоплечий и серьезный, Уилл сильно изменился с тех пор, как был худым подростком в Брайт-Уотере. Он стал мускулистым, с точенной челюстью и бицепсами. А еще парень полностью изменил свой стиль. «Прощайте баскетбольные шорты и майки. И привет вельветовым брюкам, жилетом поверх винтажных футболок с музыкальными группами и вишневого цвета ботинком Doc Martens». Стефан называл его позером. Так он говорил о любом, кто был красивее его. Размахивая шнурком с пропуском, по склону спустилась женщина с жесткими седыми волосами, одетая во флисовую жилетку с эмблемой национального парка.
«Наша следующая лекция начнется через 20 минут на поляне. Если кто-то хочет заварить чай, у нас есть термосы».
Стефан скривился.
«Это лекция для искусствоведов?»
«Для всех», —
ответила женщина, разводя руками.
«Мы будем рассказывать о Великой Северной Чистке и о первом засвидетельствованном чуде Святой Энцель».
Гид скрылась среди деревьев. Анна собрала свой рюкзак, а Гвен спрыгнула с камня.
«Пытаться присвоить себе заслугу за вызов землетрясения?»
Стефан покачал головой.
«Святая Анцель была шарлатанкой».
Железнодорожные шпалы, сложенные на склоне холма, образовывали небольшой амфитеатр, возвышающийся над долиной Дармиш. Солнечный свет пробивался сквозь деревья, пронизывая воздух золотыми лучами. Заворожённые школьники притихли. Анна, слегка ошеломленная, заняла место справа от Гвен. Стефан сел слева от нее. Эта мысль снова больно кольнула ее. Теперь все было именно так. Гвен всегда находилась посередине. В автобусе, за обеденным столом, в дославице святые, во время прогулок по улице. Она служила буфером, чтобы держать Анну на расстоянии. Это пробудило нечто опасное у нее в груди. Стиснув зубы, она дышала через нос.
не могла позволить себе потерять самообладание из-за солнечного луча. Гид поставила термос у колена Анны. Она вытащила свою походную кружку из бокового кармана рюкзака. Гвен распределила чайные пакетики из своих запасов. Мятные для Стефана, черносмородиновые для себя и подруги. Анна налила горячую воду и сжала кружку, словно это был спасительный напиток, втягивая пар глубоко в легкие, с каждым вдохом все больше успокаиваясь. Стефан вздохнул, опершись на локоть. «Постарайся быть беспристрастным», — попросила Гвен. Он опустил солнцезащитные очки. «Толкни меня, если я начну храпеть». Анна стиснула зубы и достала из рюкзака кепку, чтобы прикрыть глаза. Затем она взяла листок с ежедневным заданием и ручку. В пункте номер 4 нужно было вписать цитату из лекции. Ей нужна была эта победа. На каменные плиты, служившие сценой, вышла женщина средних лет с темной кожей и заплетенными в косу черными волосами. Она была одета в жилет, как и другие гиды, но ее яркие перьевые серьги и красочная муслиновая юбка выдавали в ней творческую личность. «Добрый вечер, уважаемые ученые. Мы надеемся, что вы взяли все необходимые пробы из реки Наман». У нее был сильный немецкий акцент, а голос — глубокий и звучный. Она указала на деревья. «Это первое из достопримечательностей, связанных со Святой Анцель, где внезапное и мощное землетрясение изменило форму склона и русло реки в одно мгновение». Анна подумала, смягчится ли Стефан при упоминании гидом науки, но не стала проверять, сжаты ли его губы. Стефана было не так-то легко переубедить. «Там, где вы сидите сегодня», — продолжила гид, «пролегало первоначальное русло реки Наман. Пологие холмы сейчас заросли, но вам не пришлось бы глубоко копать, чтобы найти каменистое дно реки». Анна представила себе тропу через лес, залитую бурлящей водой, и по спине у нее пробежали мурашки. Краем глаза она уловила какое-то движение и обернулась. Уилл сидел в ряду над ними, облокотившись на колени, увлеченный рассказом гида. Мышцы на его предплечьях напряглись, когда он переплел пальцы, солнечный свет отразился от темного циферблата его умных часов. Она моргнула несколько раз, пытаясь справиться с туманным чувством в голове, и заставила себя выпрямиться. «Есть несколько версий того, кто такие Херендер Заусберунг. «Повелители чистки», — продолжала гид. «Некоторые полагают, что это общество было сформировано коалицией германских феодалов, которые стремились захватить плодородные земли Дармунда и Люфта. Хотя в некоторых менее известных источниках упоминаются орды теней и легионы мертвецов». По амфитеатру прокатились смешки, и женщина, понимающе улыбнулась.
«Ну вот, началось», — пробормотал Стефан.
«Судя по археологическим находкам, более вероятно, что регион стал жертвой набегов викингов. Как бы то ни было, Анцель вместе с горсткой выживших, описанных в книге Геральдов Трумана Шрайбера, как дряхлые старики, малые дети и немощные, смогла спастись от расправы над своей деревней. Преследуемые налетчиками, они оказались на берегу разлившейся реки, и отчаяние погнало Анцель в воду. Говорят, она рыдала и взывала к небесам. И живой ветер наполнил ее пророческим духом. Обретя дыхание, она громко воскликнула «Аперио», что в буквальном переводе означает… Она сделала паузу, приглашая подростков поделиться знанием.
«Абракадабра», — пробубнил Стефан себе под нос.
Гвен фыркнула, но подняла руку.
«Откройся или уступи дорогу. Это приказ». «Кто-то, похоже, читал Шрайбера», — восхищенно сказала гид.
Несколько школьников из Брайт-Уотера смотрели на Гвен, не скрывая удивления. Анна вытащила из кармана рюкзака Гвен цветную брошюру «Жизнеописание святой Анцель». Гвен выхватила ее и шепотом попросила. «Дай мне насладиться моментом». Анна покачала головой, и Гвен рассмеялась. «В хрониках записано, что земля содрогнулась», продолжала экскурсовод, смакуя историю.
Образовалась глубокая расселина, изменившая русло реки Наман. Она отвела воду за спины убегающих жителей деревни, а их преследователи исчезли с лица земли. Анцель, пребывая в состоянии духовного экстаза, казалось, ничего не видела и не слышала. Выжившие посадили ее на осла и увели от высохшего русла в лес Эдин.
Она раскрыла ладони, указывая на окружающий их лес.
В этом регионе зафиксировано множество необычных явлений. Однако наиболее часто они наблюдаются в Эдине в дни летнего и зимнего солнцестояний.
Словно по сигналу, поднялся ветер с жутким воем, пронесся по верхушкам деревьев и обрушился на их головы, точно хлопанье сотен крыльев.
Анна пригнулась, а Гвен вцепилась в ее руку, в то время как Стефан едва не расплескал свой чай.